В России, волею истории, большей частью атеистической стране, понятие православной христианской семьи звучит архаично. На самом деле такие семьи есть, и они живут вполне современно, рассказывает Татьяна Вольская.
Пока люди приходят к вере, они приходят и к размышлениям о том, какой должна быть их семья с точки зрения веры – архаичной или современной, строгой и мрачной или светлой и радостной. Дозволительно ли христианину разводиться, если уж так случилось, что совместная жизнь не задалась? Вот, кстати, о разводах. Тут проходит одно из главных различий между восточным христианством, дозволяющим развод, и западным, практически его недопускающим. Это различие очень хорошо объяснил митрополит Западной Православной Церкви Антоний Сурожский, живший в Лондоне. «Западные церкви, – писал он, – ссылаются на слова Спасителя о том, что разводное письмо Моисей разрешил давать по жестокосердию людей, но изначально так не было. И я скажу, почему-то христиане на Западе думают, что такое изречение относится только к временам Христа, а теперь мы свободны от этой сердечной жесткости, и поэтому для нас развода не может быть. На самом деле мы знаем, как бесчувственно, как узко, как холодно бывает человеческое сердце, и как легко, когда человек думает, что он другого любит, вдруг ему охладеть. Вот поэтому мы, принимая в учет, что человеческое сердце бывает жесткое, неустойчивое, считаем развод возможным, хотя это величайшая трагедия жизни. Далее митрополит Антоний уточняет, что ответственность за эту трагедию несет вся церковь, которая венчает всех без разбора. Христианская семья в России по-настоящему так и не сложилось, в большой степени из-за отсутствия гражданского общества, считает православный священник, профессор Петербургской духовной академии, протоиерей Георгий Митрофанов.
Отсутствие гражданского общества, конечно же, обуславливает то, что люди, жившие в России, очень часто были лишены чувства личной ответственности и за себя, и за своих близких. Эти люди часто жили по принципу патриархальной семьи, сформировавшейся еще в языческие времена, семьи, основанные на безусловном диктате мужчины в семье. Вот эта попытка рассматривать подобного рода патриархальную семью, основанную на безусловном диктате мужчины, как семью подлинно христианскую, является, конечно же, ложной. Точно так же, как ложной является попытка видеть смысл жизни семьи исключительно в чадородии. С христианской точки зрения, семья – это прежде всего союз мужчины и женщины, равноценных и равноправных, по своему онтологическому статусу, являющиеся сотворенными Богом личностями уникальными. Но, конечно же, в этом брачном союзе функции их в чем-то различны. И, безусловно, мужчина должен брать на себя основную ответственность за свою семью и за свою жену. Нужно сказать, что христианская семья складывалась не только в России, но и в Европе. Не просто, и складывалась постепенно. Хотя и в Европе представлению о христианской семье длительное время противостояло представлению о патриархальной, еще языческой семье, хотя и, в общем-то, сформированной, скажем, вот, в Южной Европе римским правом. И чрезвычайно важно иметь в виду то, что в России, где, к сожалению, личная ответственность людей и на уровне политическом, и на уровне социальном, и даже экономическом, имею в виду христианскую общину, была в значительной степени растворена в коллективе. Вот этот самый дух коллективизма, общинности, соборности препятствовал развитию в людях личной ответственности, в том числе и за свою семью.
Но это ведь и до революции, значит,
было. Это имело место и до революции. Другое дело, что во время революции была предпринята попытка вообще ликвидировать семью. И, к сожалению, нужно признать, что эта попытка, хотя она имела место на протяжении, ну, пожалуй, может быть, 12 максимум лет после прихода к власти большевиков, во многом оказалась успешной именно в силу того, что институт семьи в России еще не стал христианским, еще не воцерковился. У нас в значительной степени разрушалась вот та самая патриархальная языческая христианская семья, которая всегда разрушается в период перехода общества от аграрного к индустриальному. И вот тут сочетание ряда факторов – секуляризация общества, изменение социально-экономической структуры России, а потом уже революционные потрясения, сопровождавшиеся войнами, массовыми репрессиями, голодом, это ведь тоже не способствовало сохранению семьи, выявили, в общем-то, то, что в конечном итоге русская семья оказалась за это время очень сильно разрушенной. Не было признания прав человека ни вне семьи, ни внутри семьи. А существовал на самом деле союз двух бесправных людей, которые, пытаясь поддерживать друг друга, выживать, в общем-то, в условиях, когда никто серьезно не ставил вопрос о правах и достоинствах человека ни в обществе, ни в семье.
Отец Георгий тоже видит большие различия между отношением к семье и браку у католиков и православных.
Именно в православной традиции не сложилось, как в католической церкви, представление о том, что духовенство должно быть безбрачным, и, кроме того, в православной церкви, в отличие от церкви католической, не царствовало многие века убеждение, что смыслом семьи является чадородие. Это очень важная деталь. В православной церкви подчеркивалась самодостаточность брака, даже если он бездетен. И здесь нужно сказать, как раз православная церковь оказывалась более терпима в отношении брака, чем церковь католическая, которая часто рассматривала брак как снисхождение к человеческим немощам. Раз уж ты не можешь быть безбрачным, ладно, вступай в брак, но труды по рождению и взращиванию детей будут искуплением твоего греха, плотской страстности.
Интересно же настоящая, сегодняшняя православная семья. Каковы принципы такой семьи? Об этом говорит председатель Петербургского Свято-Петровского православного малого братства Владимир Коваль-Зайцев.
Это стремление к такой цельности, чтобы все было соединено между собой, чтобы работа не была для того, чтобы набить свое брюхо. Все должно стоять на своем месте. И отдых должен быть у христианина, и какие-то материальные вещи в жизни присутствуют, но тоже они не являются самоцелью. Все это просто должно стоять на своем месте, чтобы вещи служебные были служебными, а не целеопределяющими. Пример. Для чего человек сейчас работает? Для того, чтобы как можно лучше свою жизнь устроить. Понятно, истосковалось все-таки наши сограждане вот по какой-то вообще нормальной человеческой жизни.
По элементарному комфорту.
По элементарному комфорту. Но при этом, как всегда, бывает еще и перехлёст, когда появляется у тебя возможность этот элементарный комфорт все-таки создать.
А ты делаешь золотой унитаз.
У тебя была не просто машина, а машина должна быть очень хорошей, очень дорогой. Не просто квартира, а двухэтажная в самом престижном районе. Конечно, человек должен иметь возможность жить по-человечески. Это важно. Но он должен понимать все-таки, какие цели в его жизни стоят. Если доставление себе и своей семье удовольствия, ублажения вот себя становится целью жизни, такой вот гедонистический подход, то это, конечно, ни в какие рамки не лезет.
Что касается отца Георгия, то он считает, что христианский брак не начинается с любви, но любовью заканчивается.
Люди, вступающие в брак, слишком мало знают друг друга, чтобы считать, что они друг друга любят. Проблема главная в браке заключается в том, что чем больше люди живут друг с другом, тем лучше они познают себя. Кто умножает познание, умножает скорбь, тем больше они видят немощи друг друга. И вот эта способность не отторгнуться внутренне от человека, которого ты уже знаешь очень хорошо в его немощах, способность, может быть, через труд сострадания ему в его немощах, пытаться приподнять его над самим собой, сделать его лучше – как раз и является основой для будущей подлинно христианской любви, которая оказывается гораздо глубже и гораздо возвышеннее, чем те самые страстные устремления людей друг к другу, которые толкают их в брак без подлинного понимания ими друг друга и знаниями друг друга. Поэтому правильнее говорить, что брак начинается с влюбленности и иногда заканчивается любовью.
Отец Георгий, вот я читала о вашей семье. Мне создалось впечатление, что ваша супруга в какой-то степени, по крайней мере, пожертвовала своим призванием ради семьи, вот своей страстью к исторической науке, к архивам, да, что ей пришлось с этим расстаться. Это правда?
Это действительно в тот момент могла оказаться жертвой, но прошли годы, и то, что в частности мой старший сын уже сейчас кандидат исторических наук, то есть он воплотил в своей жизни в гораздо большей степени, гораздо более высоком научном уровне то, что привлекало когда-то и меня, который является и по сей день историком, но я уступаю своему сыну по уровню, так сказать, научной квалификации, и вот моя супруга, которая отошла от исторической науки. Все это свидетельствует о том, что эта жертва оказалась, так сказать, не бесплодной.
А если бы сын ваш, допустим, не пошел и был бы музыкантом? Мы все-таки говорим о том, что каждый человек, наверное, так мне кажется, должен воплотить какие-то свои способности реализовать, да, которые от Бога ему даны, в принципе.
Коль скоро женщине выпадает способность рожать детей и довольно довольно долгий период времени, когда дети маленькие в большей степени, чем мужчины, заботятся о них, когда женщина обретает ребенка, она оказывается перед выбором. Я не буду говорить вообще, но в нашей ситуации была очень важная тема жизненная, тема той эпохи, советской эпохи. Мы с женой прошли через всю систему детского воспитания, детский сад, школа. Мы внутренне всегда противостояли вот той системе воспитания, в которой мы жили, и нам очень не хотелось отдавать на растерзание этой системе воспитания своих детей, поэтому мы не отдавали детей в детские сады, хотя это было очень тяжело для нас. А в школу они пошли уже сформировавшимися, ощущавшими в себя за спиной прочный тыл. Для моих детей всегда семья значила больше, чем школа, детский коллектив или какое-то иное сообщество. В семье им было хорошо, и это было бы вряд ли возможно, если бы жена не посвятила себя воспитанию детей. Вообще нужно сказать, что с какого-то момента моя супруга, хотя бы воспитали только твоих детей, она проходила все необходимые стадии. Она была нянькой, кормилицей, гувернанткой, учительницей и при этом еще и мамой.
Вот вы говорите, что когда у вас даже возникли мысли о семье, вы сразу же понимали, что ваша семья – это не только муж и жена, но еще некто высший.
У меня, в общем-то, не было абсолютно никаких увлечений женщинами до того, как я вступил в брак. Вот у меня сразу, так сказать, вот так случилось, что я встретил вот ту самую девушку, которую я увидел, и не то, что я ее люблю, я почувствовал другое, я почувствовал, что я не могу без этого человека именно потому, что он, будучи человеком на меня совершенно не похожим, будучи женщиной, даст мне какое-то такое восприятие мира, Бога, всего, которое меня чрезвычайно обогатит. Он восполняет меня. Это было даже в каком-то смысле слова, может быть, даже обременительное чувство, тягостное чувство, ощущение обретения своей какой-то второй половины.
Говорил протоиерей Георгий Митрофанов.
О жизни православной семьи в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.